Так, целью духовной практики является трансформация. И когда мы усердно прилагаем усилия в йоге, то предполагается, что мы хотим обрести такую трансформацию. Из обычного человека нам надо попытаться трансформироваться в садху, того, кто практикует садхану. Садху очень сильно отличается от обычного человека, потому что обычный человек не имеет своей целью эволюционный рост. И даже если он говорит об этом, он ничего для этого не делает. Ну, не ведет особый образ жизни, не соблюдает принципы, не медитирует, не практикует. Даже если он знает, что эволюционный рост – это важно. И вот садху – это другое существо. Это существо, которое уже делает все для этого и живет единственной этой целью. Это главная его цель, и он не просто имеет эту цель, а он живет всю жизнь, подчиняя свои цели. Ну, есть разница, наверное, знаете, да, между любителем футбола на стадионе, болельщиком, и футболистом. И первый смотрит со стороны или по телевизору вместе с банкой пива. И иногда он любит прийти на футбол и покричать, и он разбирается в футболе. А есть футболисты. Команда мастеров, те, которые подчинили свою жизнь тренировкам, которые живут по своему распорядку, питанию и так далее. Вроде бы к футболу и те, и другие имеют прямое отношение. Но на самом деле между первыми и вторыми разница, как между двумя вселенными. И таким же образом разница между обычным человеком, который рассуждает об эволюционном росте, и настоящим садху. И как минимум мы должны попытаться стать таким садху. Вместо того, чтобы рассуждать о духовной практике, жить духовной практикой реально изо дня в день, ежесекундно. Выстраивать линию своей жизни, все подчинять духовной практике. Иногда складывается, конечно, впечатление, что духовная практика – это вот утром встать, сделать джаланети, сделать комплекс асан, так хорошо вытянуть тело, сделать сахита кумбаху, потом махабанху, махамудру, махаветху, сделать 20 кругов чандали, помедитировать и пойти на прогулку. Эх, хорошо, жизнь удалась, я садху. Так часто иногда воспринимают садхану. И плеер еще слушает тексты во время прогулки. Это правильно, так и надо, это хорошо, это правильный, нормальный образ жизни садху. С этого надо начинать, но это еще не все, поскольку жизнь садху включает в себя очень много факторов, многообразие факторов, которые связаны с тонкими структурами нашего сознания. Она включает изменение вообще смысла, ценностей, мотивации. Например, принцип отбрасывания эгоизма, принцип раскрытия даршины, ануграхи, принцип служения, изменение судьбы, изменение своей миссии на Земле. И переосмысление всего этого, это означает тоже становиться садху. Итак, когда мы становимся садху, мы преображаемся. Хотя у нас еще тело человека и мысль, и мысли человека, но глубоко внутри мы преобразились, потому что нашей целью является освобождение и только освобождение. И наша жизнь – это садхана. И многообразие различных садхан, не только технические практики, но и те, которые освобождают нас от эгоизма, такие как служение, сострадание и прочее. И вот такое существо, садху, это существо уже, которое контролирует желания, усмиряет ум, ведет определенный образ жизни, подчиненный духовной практике, соблюдает йогические принципы и не только пассивно, их активно воплощает в жизнь, то есть очень активно их воплощает в жизнь. Это можно назвать существом садху. Садху не общается абы с кем попало. Садху общается с садху, потому что, говорят, очень важна хорошая компания на духовном пути. Компания знающих людей, знающих тексты, святых, ведущих правильный и чистый образ жизни. Хорошее общество – это 50% успеха. Потому что если вы ведете садхану, а у вас неблагоприятное общество, то это подобно тому, как прицепить две гири на ноги и пытаться взлететь. Очень важно искать поддержку такого общества, формировать его, выстраивать и закладывать такие санкальпы. И в этом очень ценна община, понятие третьей драгоценности, санга. Это не только группа людей, которая приехала на семинар и затем разъедется, обменявшись телефонами. Санга — это нечто гораздо большее, это мандала, это проявление небесной девьялоки, небесное пространство, поле просветления, в котором мы все участвуем и которое мы поддерживаем этикой и самаями. И в таком поле, в благоприятном поле, духовное развитие ускоряется, намного ускоряется, потому что нет сбивающих вибраций, нет сбивающих пран, пониженных пхав, отношений, вторжений информации. Это подобно тому, как в лаборатории, где собирается группа ученых и занимаются какой-то конкретной проблемой, устраивают мозговую атаку, и внезапно все начинает интенсифицироваться, пространство разогревается. Именно поэтому ведическая Индия дала сотни, тысячи и миллионы просветленных ситхов в свое время, тысячу лет назад. Были созданы условия, были созданы поля, когда дхарма почитается, когда садху является учителем всего мира, когда брахманы, ситхи, аватхуты, саньяси, монахи, садху являются почитаемыми существами, когда светской дхармы не существует, когда вся жизнь пропитана дхармой с утра до вечера, даже у домохозяев, когда даже мирские желания удовлетворяются на благо дхармы. Тогда расцветает множество ашрамов, школ, традиций, линий передачи, и деваты вселяются в тела людей. Деваты посылают благословения, открывают священные тексты, дают учения. Происходит расцвет дхармы, и нормальным становится уединиться в ретрите, нормальным становится стать монахом, нормальным отречься от мира, нормальным становится строить храмы, нормальным становится строить жизнь в семье по духовным взаимоотношениям, нормальным становится прививать ребенку уважение к духовной культуре и почитание, и навыки духовной жизни. Это все становится чем-то обыденным, законом окружающей среды. И такая среда способна давать действительно святых людей. И большое количество людей могут достигать, даже не слишком испытывая трудности и препятствия. Потому что в тонком мире очень большое скопление деват, очень большой поток ануграхи, очень большой даршан струится через множество тел. Мистические опыты приходят просто естественно. И когда это становится нормальной, естественной средой, тогда ситхи, самадхи, освобождение становятся не фантазией, которые мы читаем в книгах тысячелетней, двухтысячелетней давности. Они становятся частью жизни, и мир также преображается. Это и есть принцип санги. И поэтому, когда вы вступаете в сангу, вы должны подумать, насколько это важно, правильное окружение, и насколько возможно, чтобы помочь себе в духовном пути и стать садху, стремиться к такому правильному окружению. Попробуйте понять, что те ученики, кандидаты, практикующие, самайные ученики, которые вас окружают, это очень важное для вас окружение, с которым надо строить взаимоотношения, общаться, стараться жить вместе, поддерживать друг друга и стараться планировать свою стратегическую жизнь на будущее именно в этом круге общения. Чтобы этот круг общения рос с годами, и чтобы такое поле расширялось, очищалось и становилось все более и более благоприятным. Именно поэтому не две драгоценности, только гуру и дхарма, а три, то есть санга. Окружение, практикующее, которое мы формируем сами. Именно благодаря такому окружению мы можем стать садху. Очень важно общаться с теми людьми, которые поддерживают ваши ценности, которые поддерживают ваши смыслы, живут в той же смысловой вселенной. И это прежде всего принцип единой самаи. Например, если вы встретитесь с коммунистом, то он живет совсем в другой вселенной, смысловой и ценностной вселенной. И вы можете на физическом уровне общаться, но на уровне тонких контуров психики и сознания вы не найдете никакого взаимопонимания. Он скажет, это все ваши бредни религиозные, это ваш религиозный какой-нибудь мракобесие. А я считаю, что мир должен развиваться по законам Карла Маркса, Ленина. И нам надо подумать о том, что, коль для нас важно окружение, как это окружение формировать и как на него активно влиять. Потому что если это мы не делаем, то кто это будет делать за нас? Христиане это будут делать? Сомневаюсь. Католики? Мусульмане? У них есть свои религии, свои заботы, своя санга и свой путь, и вообще это своя вселенная. Выходит так, кроме нас, о своей вселенной некому и позаботиться. И быть в санге, это означает в некотором смысле принять ответственность также за формирование такого благоприятного окружения. Именно поэтому санга – это третья драгоценность. Поскольку вне санги человек – существо социальное. Не следует питать иллюзии в отношении своего высокопродвинутого уровня, в отношении пути одинокого волка, в отношении безумного Ватхута или парящего орла, который вот незапятнанный между людьми, животными и богами, там сам по себе парит. Такие люди есть, конечно, но они очень редкие, их путь очень индивидуален. Это, как правило, врожденные какие-то аскеты, может быть, отшельники. Но, как правило, 90% или 99% люди – это существа социальные. И так или иначе, они интегрированы в какую-то социальную среду. И без этой социальной среды они просто не выживают. Не речь о том, о достижениях, они просто не выживают, как муравьи. Если муравья взять от муравейника, он теряет всякую цель, смысл, ориентиры и долго не проживает. Таким же образом и существо. Возможно, в будущем мы станем очень самодостаточными, накопим огромное количество энергии и вообще оборвем любые психические связи, кроме своего внутреннего мира, и станем, как ситхи, полностью самодостаточными от мирской жизни и от вообще любого. И сможем жить где-то в пещерах, горах, питаясь теплом, света, солнца и праной. Но в ближайшее время этот вопрос совершенно не стоит. И в ближайшее время следует признать, что мы существа социальные, и мы существа чрезвычайно зависимые от социальных связей, отношений, в том числе и материальных, и личностных. И мы чрезвычайно зависимы от информации, от информационной среды. И поскольку мы зависим от всего этого, у нас есть два выхода. Первый – это ничего не делать и зависеть от той социальной среды, в которую мы погружены, от мирской. И второй – попытаться освободиться от той информационной среды, от которой мы имеем зависимость, и установить духовную среду. И это все называется мандала, санга, благоприятное пространство. И в этом благоприятном пространстве начинается катализ, ускорение реакции духовного созревания. Это как много умов, отражаясь друг от друга, порождает еще более высокое состояние. И вот садху – это тот, кто всегда интегрирован в какую-то компанию, в какое-то сообщество. И полноценным садху мы станем тогда, когда осознаем себя принадлежащим к другому социальному слою. И этот социальный слой будет достаточно развит и достаточно глубок и широк, многоуровнев. Это состояние садху. И вот такой йогин-садху, он имеет уже очищенное тонкое тело, очищенное эфирное тело, чистые каналы, раскрытые чакры, концентрированный ум, у него перекрыты утечки энергии, у него сгармонизированы социальные связи и отношения. То есть его окружает благоприятная среда. Все это у него сгармонизировано, и в этом состоянии его духовные санкальпы, намерения могут воплощаться. То, что он задумывает в духовной жизни, не сбивается, не порицается, а наоборот, приветствуется и поддерживается. Он имеет поддержку от себе подобных. Например, если вы скажете где-то в своем мирском окружении, что вот хорошо бы мне в ретрит годовой сесть? И что вы получите в ответ? И какими словами вас назовут? Но если вы скажете в обществе монахов или себе подобных, то вам скажут: ну, здорово, ты достоин уважения, и сама мотивация будет совершенно иной. Поэтому очень важно дорожить садхаков, дорожить отношениями, которыми у вас завязывается, существует. Очень важно поддерживать и укреплять эти общения, отношения на уровне самайи и на уровне этики, духовной этики. То есть ученики одного учителя – это даже больше, чем братья и сестры. Бывает, братья и сестры не особо дружат, потому что у них разные ценности, представления о жизни. И после того, как они вырастут, они встречаются раз в год. Так, привет. Но духовные братья и сестры – это гораздо сильнее. Это духовное родство, потому что вы ученики одного учителя, вы идете к одной цели, у вас общие планы, и у вас общее будущая жизнь. Все это нам предстоит осознать, когда мы вступаем в сангу и называемся учениками. Это и есть быть учениками. А если этого нет, то и смысла во всем этом тоже нет. Потому что вектор будущего у садху один, вектор будущего у мирского человека другой. И чем дальше идет время, и мы движемся вдоль стрелы времени, тем эти векторы расходятся. И нам всегда надо выбирать. А что происходит, если мы не выбираем? На самом деле выбор все равно происходит. Только этот выбор бессознателен. Не бывает так, что выбор вообще не делается. Либо мы выбираем осознанно, либо наши кармы, наши внутренние демоны, наши самскары делают выбор. Наш ум, обусловленный информацией, все равно он делает выбор. И он идет все равно по какому-то пути. То есть жизнь, она напоминает чем-то езду на велосипеде. Если вы на него сели, надо крутить педали. Нельзя просто остановиться. Как только вы останавливаетесь, вы падаете. И духовная практика, как и мирская жизнь, это всегда череда различных цепочек выборов. И в процессе этих выборов мы сдвигаемся в тот или иной альтернативный вариант Вселенной. И когда мы становимся таким садху, у нас есть шанс пойти дальше, преобразовать себя в состояние ситха. Того, кто достиг совершенства, определенного совершенства. Ситха – это уже не человек, это святое существо. И это существо может входить в самадхи, посещать другие измерения. Это то существо, которое, может, еще не достигло полного освобождения, но обрело способность перерождения в мире богов. Ситха – это существо, которое формирует уже свой тоннель реальности, который не общается с обычными людьми. А если общается, то создает определенную игровую среду, игровую личность. Потому что цели и ценности обычных существ для него не существуют. Ну, они для него смехотворны. Он скрывает себя, живя в этом мире, имея определенную миссию. Он как бы инопланетянин или небожитель, ангел среди людей. И высшие силы среди людей никогда не действуют открыто. Высшие силы действуют, скрывая себя. Наконец, из состояния ситха следующий шаг – это переход в состояние маха-ситха или деваты, божества. Когда мы преображаемся из человеческого состояния в существо божественное, в божество. Божества не живут среди людей. Божества не ходят в магазин, на работу, не пьют кофе, не выясняют отношения с мужьями и супругами, не получают зарплату. Впрочем, так же, как и ситхи. Это жизнь в другом измерении, в другой реальности. Для божеств нет законов времени и пространства, нет связанности телом, нет вопросов материального обеспечения. Это жизнь совершенно в ином измерении. И освобождение кроется в этом состоянии. В этом состоянии можно говорить о достижении освобождения, хотя не все божества еще достигли полного освобождения. Но это наше дальнейшее место, куда мы идем. Если вы будете практиковать, многие из вас станут садху, те, кто еще не является полноценными, настоящими садху. А из этих садху какая-то часть обязательно станет сиддхами, совершенными, способными входить в самадхи, знающими прошлое и будущее, способными общаться с богами, обладающими чистотой восприятия природы ума. Из этих сиддха, возможно, некоторые станут в будущем божествами, жителями чистых стран, и возьмут на себя какое-либо служение в этих чистых странах, какие-либо функции, покровительство другим садху, служение учениям, служение богам, или войдут в их свиту. И в будущем из этих божеств какая-то часть обязательно станет очень великими богами, которыми будет уже жить не на Сваргалоке, а в Махарлоке, которые будут силой своего разума создавать целые локи реальности, заботиться о всех, о целых расах или народах, которые будут жить в телах из света, больше не являясь в мир людей, или которые смогут посылать свои эманации, облекая их в плоть и кровь, посылать своих аватаров в мир людей, наделяя их определенной миссией. И, наконец, из этих великих богов некоторые сумеют стать брахмами, выдающимися богами-творцами вселенных, теми, которые примут ответственность за следующий цикл развития вселенной, теми, кто сможет сам создать свою вселенную, подобно брахме-творцу, который сейчас создал нашу вселенную, частью тела которого мы являемся. Это ваше будущее, как йогинов, как практиков, очень далекое будущее, стратегическое. Но очень важно четко понимать свое будущее и, насколько возможно, стремиться продвинуться именно по этому варианту будущего. И продвинемся мы по этому варианту будущего или нет, зависит от тех решений и выборов, которые мы делаем сейчас. И один вариант предполагает, что это наступает на кальпу раньше, а другой выбор и другой вариант предполагает, что это будет на 10 кальп позже. На миллиарды, миллиарды лет. Третий вариант предполагает, что этого не случится в ближайшие эпохи. В ближайшие эпохи не случится в принципе, потому что выбор был сделан неверный. И когда осознаешь эту ответственность за все свои будущие жизни и насколько твои выборы влияют на них, начинаешь задумываться. Итак, духовная практика подобна тому, как мы идем по некой лестнице. И по этой лестнице мы развиваемся и получаем все новые и новые статусы, состояния ума, праны. И если мы прилагаем немалые усилия, то мы поднимаемся по этой лестнице высоко. И это лестница эволюции, лестница трансформации. Итак, когда мы занимаемся медитацией Махашанти, с чего следует начинать эту медитацию? Эту медитацию следует начинать вот с такого размышления, с понимания общего места медитации на своем духовном пути. Чего я хочу от этой медитации? Для этого надо задуматься о драгоценности человеческого рождения. Что именно вот это человеческое тело, драгоценное рождение, связь с дхармой, учителем дана для того, чтобы, используя эту медитацию Махашанти, я мог сделать этот эволюционный скачок. И вот несколько минут такого размышления позволяет настроиться на Махашанти. Без настройки, если вы начинаете медитировать каждую сессию, ваша медитация может быть не очень успешной. Поэтому очень важно выполнять такую настройку. После того, как вы подумали о драгоценности человеческого рождения и вспомнили свой путь эволюции и ту работу духовную, которую вам предстоит проделать по очищению тонких тел, Следующее. Следует заручиться поддержкой, благословением древа прибежища. Просто представить это древо прибежища и попытаться понять свою медитацию не как просто усилие, а как раскрытие даршана древа прибежища, как воплощение милости святых, которое должно произойти в этом теле. После этого мы настраиваемся на Махашанти, пытаясь изменить эгоцентричную установку. Вот если у вас будет в медитации установка «я хочу чего-то достичь», эта установка сама по себе и будет ограничением. Потому что даже когда мы хотим получить какие-то результаты, эти результаты все равно хочет наше эго. Это все равно эгоистичная мотивация. И эта эгоистичная мотивация может вместо распахивания ума закукливать его, вводить в некий кокон. И тогда у нас нет никакого вдохновения, глубокого распахнутости ума. Вместо этого следует подумать так. Это мое служение. И принцип служения на благо всех живых существ гораздо важнее личной практики, личных успехов и личных опытов. И вообще в процессе садханы очень важно понять этот принцип. Служение следует поставить выше, нежели личные опыты, нежели личный успех. Потому что личные опыты, личный успех – это то, что является хорошей кормушкой для эго. И бывает так, что человек, становясь садху, очень сильно стремится к личным опытам, к личным успехам. Личные опыты, личные успехи у него на первом плане. И некоторое время, пока заряда его эго хватает, он идет. А затем, когда он приходит к тому месту, где надо эго раствориться, он терпит поражение, терпит фиаско. И бывало так, что личный опыт, личный успех, проходят годы, все это куда-то уходит, мирские ценности, мирские интересы, на личный опыт и личный успех запала уже нет, потому что мотивация была не очень выбрана правильно. Но когда вы ставите личные опыты ниже служения, когда принцип служения в самом деле проникает в ваше сердце, и вся ваша практика направлена на принесение блага другим живым существам, на служение просветляющей силе ануграхи, на то, чтобы быть проводником даршана святых, деватов и риши, и когда вы ставите такую цель, что я буду таким проводником и служителем, независимо от своих личных опытов, когда вы утверждаетесь в такой неэгоистичной мотивации, как это ни парадоксально, и ваши личные опыты будут развиваться очень быстро, очень хорошо. Потому что вы получите очень мощный сублимирующий фактор, который будет сублимировать все ваши препятствия и ограничения. В случае же, когда такой мотивации нет, сублимации тоже не будет происходить. Тонкие слои сознания не способны сублимировать вот так быстро ограничения и кармы. И вот когда мы медитируем Махашанти, настраиваясь, следует зарождать такую мотивацию. Я медитирую на благо всех живых существ. Именно потому, что я желаю помогать всем живым существам на пути просветления, я сам стремлюсь к скорейшему обретению просветления. Если мы думаем, я медитирую на благо своего эго, то в процессе такой мотивации мы будем окутывать себя таким коконом и биться от него, биться, и наши усилия этот кокон не сумеют разрушить или разорвать. Потому что сама идея «я», идея других живых существ, отдельных от «я», идея личного интереса, личной мотивации тоже является формой ограничения. И строить свою садхану на ограничении изначально по умолчанию означает уже делать ошибку. Когда же у нас есть мотивация «я очищаю свой ум с тем, чтобы стать совершенным проводником ануграхи», каналом даршана, каналом девата, и я попытаюсь это, чтобы этот свет, работая через мое тело, приносил пользу другим, Это самая лучшая мотивация в медитации. Наконец, когда мы выполнили эти предварительные настройки перед Махашанти, то есть драгоценное человеческое рождение, благословение древоприбежища, настройка на то, чтобы быть каналом ануграхи, нам следует настроиться на то, чтобы в нашей медитации не было расплывания и возбужденности. Нам надо хорошо помыслить, что я должен провести сессию медитации очень хорошо. Потому что если я просто просижу полтора часа с закрытыми глазами, ну какая-то польза будет, но это будет минимальная польза. И именно надо просидеть сессию так, чтобы избавиться как от расплывания, так и от возбужденности. Для этого надо выразить сильную санкальпу. Я покорю расплывание, я сумею преодолеть возбужденность. Наконец, следующая санкальпа, которую мы выражаем, о практике достижения двойного предела. Двойной предел означает, что когда вы устали, и вам уже хочется отвлечься, поменять позу, прекратить медитацию, вам надо как-то обмануть свой ум и продолжить практику. Когда вы дошли до первого предела, попытаться продолжить медитацию, найти в себе второе дыхание. Сказав себе, я сейчас чуть-чуть помедитирую и уже точно встану. И когда второй раз это произойдет, снова сделать то же самое. Таким образом, два раза обманув свой ум, вы сумеете необычайно продлить свою медитационную сессию, не отвлекаясь. Итак, когда вы таким образом настроились и медитируете, в Махашанти наступает процесс переживания дхьян. Очень важно понять с самого начала, как правильно выполнять Махашанти. Многие, неправильно усвоив наставление, пытаются представлять какой-то экран перед собой, визуализируя его буквально. И затем говорят, а почему не появляется такой экран? Но на самом деле они неверно поняли наставление. В Махашанти нет визуализации. И экран Чидакаши не означает экран, видимый как в кинотеатре. Это просто пространство, которое возникает, когда мы останавливаем мысли. Оно возникает само по себе. И дальше, если мы правильно медитируем, начинается процесс переживания уровней дхьяны, медитативной погруженности. В этих процессах надо разбираться, чтобы четко построить карту своего сознания. И мы сейчас немного их осмотрим.
Из текста Вишудхимагга. Мешающие мысли преодолевают.
Нет, забыл бы очень почитать. Стадия поступа.
Стадия поступа. Мешающие мысли преодолеваются. Другие мысли остаются. Осознание чувственных восприятий и тела. Преобладает мысль о главном объекте концентрации. Чувство восторга, счастья, уравновешенности. Мысли о главном объекте медитации поддерживаются, раз начавшись. Вспышки света или телесная легкость.
Итак, первое минимальное состояние, которое можно назвать немного медитативным, это стадия подступающей концентрации. В стадии подступающей концентрации есть мысли, но в основном ваш ум удерживает пустотное состояние экрана, чидакаши. Следует, насколько возможно, поддерживать, продолжать это состояние. Когда вы останавливаете мысли, вам просто надо сказать «стоп» своему уму и не ввязываться ни в какие теории и предположения. Сказав «стоп», вы прекращаете мыслетворчество. Однако, если вы просто остановите мысли и будете оставаться в каком-то неясном таком состоянии прострации, это будет неправильно. Вам надо активно осознавать это пустое пространство, пытаться как бы ухватить его своим сознанием, несмотря на то, что это нелегко. И вот такая вибрация, которая исходит из вашего сознания, ухватывающая пустотное пространство, это сахаджа-спанда. То есть ваша постигающая ясность пытается ухватить пустотное пространство, возникающее в результате остановки мыслей. Если такой сахаджа-спанды нет, медитация может быть неверной. Допустим, человек останавливает мысли. Ему довольно комфортно в этом состоянии. Но это такое полусонное, полублаженное, полупрострация. Это неверно. И говорят так, что монахи, которые сильно так как бы западают на такую медитацию, могут родиться в телах животных. Потому что это соответствует тамасу, низшим мирам. Ясности нет, а есть такое полукомфортное, полусонливое состояние. И представьте, если человек имеет склонность впадать в такие состояния и долгие годы медитирует, то векторы его сознания привыкают к этому. Вместо этого мы порождаем активную постигающую вибрацию. И эта постигающая вибрация яркая, ясная, тонкая, динамичная, активная, но в ней нет раджаса. В ней нет никакого мыслетворчества. Эта вибрация очень тонкая, она скорее связана с самым пустым осознаванием. Она спокойная, но одновременно и динамичная, потому что динамика ее заключается в том, что происходит постижение пустоты и распахивание сознания.
Первое называется поступающая концентрация. Это состояние сознания на грани растворения. На ранних стадиях медитации существует напряжение между концентрацией на объекте медитации и отвлекающих мыслей. Главными причинами отвлечения являются чувственные желания. Желание причинить зло, отчаяние, гнев, лень и апатия.
Для неопытного медитатора, когда он пытается остановить мысли, войти в спокойное состояние шанти, его начинают раздирать внутренние энергии, эмоции и противоречия, и его ум слабо контролируется. Это происходит потому, что энергии из каналов, поднимаясь, высвобождают различные эмоциональные состояния. Но если он сумеет более тонким сознанием вовремя замечать и не идти на поводу этих эмоциональных состояний, через некоторое время они будут усмирены.
Возбуждение и беспокойство, а также сомнение и скептицизм. С практикой приходит момент, когда эти препятствия полностью покоряются. За этим наблюдается заметное оживление концентрации. В этот момент начинают преобладать такие ментальные свойства, как однонаправленность и блаженство, которые окончательно созревают при полном растворении.
Итак, чтобы войти в дхьяну от подступающей концентрации, следует попытаться достичь однонаправленности, вплоть до поглощенности. Однонаправленность означает, что ваш ум устремился в состояние пустотности и больше не пытается уходить. И это состояние продлевается, насколько возможно. Чтобы достичь однонаправленности, следует поддерживать неподвижную позу. Если вы меняете позы, шевелитесь, то ветры в каналах вспениваются, и сбивающие праны оказывают влияние на ум, и ум теряет концентрацию.
Каждое из этих свойств уже испытывалось ранее на различных стадиях, но когда они наступают сразу, их появление имеет особую силу. Это первое заслуживающее внимания достижение в концентрированной медитации, так как это является состоянием, граничащим с полным растворением. Оно называется поступающей концентрацией. Сейчас состояние концентрации подобно ребенку и еще не может твердо стоять на ногах, но уже пытается это делать.
В подступающей концентрации иногда вам удается достичь однонаправленности, иногда мысль, и вы блуждаете между мыслями и объектом концентрации, в данном случае пустотой. У вас есть ментальный экран, вы на некоторое время смотрите на него и задерживаете свое сознание. Через некоторое время приходит тонкая мысль, и вы ей увлекаетесь, она кажется притягательной. И вы забываете, что вы отвлеклись, и вам не следует это делать. Иногда приходит желание практиковать другую медитацию, внезапно всплывает некая идея о духовной практике. И ум, он как бы представляет собой такую змейку, которая по разным внутренним лабиринтам внутреннего «я» просто блуждает. Эта змейка еще не остановилась. Однако это все надо пресекать. Идеи о своих опытах, мысли о других практиках, ничего этого не надо вообще слушать. Любые, самые интересные мысли, просто надо от них отворачиваться, не давать им развития. Иногда мы начинаем думать о соседях, которые практикуют рядом. И если кто-то кашляет или шумит, мы начинаем развивать эту тему. Или мы оценивать начинаем, кто как медитирует, и думать, кто более продвинут. Надо заметить все эти игры ума и все это пресечь, сказав, ты для чего здесь ум находишься. И когда мы все это замечаем и не идем на поводу, и пресекаем у таких ментальных поползновений, наша энергия обращается на состояние пустотности.
Ментальные факторы полного растворения на уровне подступа еще достаточно сильны. Их появление носит случайный характер. Ум колеблется между ними и своей внутренней речью, обычными размышлениями и отвлекающими мыслями.
Чем быстрее вы пройдете эту стадию колебаний, тем больше шансов на успех в медитации, что вам удастся достичь хотя бы первой стадии поглощенности, первой дхьяны.
Медитирующий все еще открыт своим чувствам и осознает еще окружающие шумы и телесные ощущения. Хотя объект медитации преобладает, еще не занимает весь ум полностью. На этом уровне подхода возникают сильные чувства пыла или восторга, вместе со счастьем, удовольствием и невозмутимостью. Имеют место также быстротечные притяжения внимания к объекту медитации, словно разбивающиеся о него, или более непрерывная фокусировка на нем.
На стадии подступающей концентрации, если уже удается усмирить большинство мыслей, ум устремляется на экран в чистое ментальное пространство и некоторое время притягивается и словно разбивается об этот экран и застывает, воспринимая тонкое пустое пространство. Затем он снова удаляется и возникают периферийные мысли, и он снова соскальзывает. Но если у вас есть бдительная осознанность, вы уводите ум от такого соскальзывания. Но поглощенности восприятием этого экрана еще нет.
Иногда имеют место светящиеся образы или вспышки яркого света. Особенно, если объектом медитации являются кашина или дыхание.
Обычно вспышки света возникают во время медитации Махашанти в области аджны чакры. Сначала эти вспышки света не очень яркие, так будто луна пробивается сквозь облака. Затем этот свет может стать устойчивым и более ярким. А иногда этот свет может становиться таким, как вспышка магния, очень ослепительным. Здесь важно дать уму такую установку, не любопытствовать и внутри себя не обсуждать переживаемые опыты. В самом зародыше просто пресекать мысли творчества, сохраняя спокойное состояние.
Может также наступать ощущение легкости, то, словно тело плывет в воздухе. Поступающая концентрация – это ненадежное достижение, если в данный момент она не выливается в более полное растворение. В промежутке между занятиями ее нужно оберегать, избегая отвлекающих действий или встреч.
Тело может становиться легким, потому что благодаря медитации Махашанти активируется аджни-чакра. Активизированная аджни-чакра пробуждает одновременно муладхара-чакру, потому что аджна и муладхара связаны. Энергия, поднимаясь с уровня муладхара-чакры, если центральный канал довольно очищен и боковые каналы очищены, начинает подниматься вверх. Если каналы не очищены, то вы можете испытывать разные беспокоящие вас состояния. Иногда человек садится, начинает медитирует, и наступает такой момент, когда он не может даже спокойно сидеть, ему хочется вскочить, что-нибудь делать. Как говорил один учитель, на этой стадии сама мысль о коврике для медитации вызывает отвращение и тошноту. Это бывает. Здесь надо обратить внимание на заземление, очищение каналов. Буйная, неочищенная красная энергия кундалини, которая представляет собой тамасическую кали-шакти, не находит еще пути, куда ей подняться. Она как бы ищет разные каналы и возбуждает разные чувства. И попав в свадистана чакру, возбуждает сексуальное желание, в муладхаре чакре возбуждает гневливость или аппетит, и она еще не нашла пути, как пойти вверх к своему супруге Шиве. И здесь на некоторое время надо уменьшить сидячую медитацию и обратить внимание на заземление. И обычно, если у человека каналы не очищены, то медитация, кроме такой унылости и сонливости, ничего не вызывает. И как один тибетский учитель писал, когда я сажусь медитировать, через 30 минут мне хочется спать. Но когда я иду в какую-нибудь лавку, я готов петь и веселиться до утра. И мне никогда не хочется спать. Это так, потому что ум очень сильно привык к грубым вещам, и грубые объекты всегда вызывают радость, блаженство, возбужденность такое. Но вот тонкую радость без грубых возбужденных энергий можно получить только медитацией. Поэтому медитация – это тапас, когда мы как бы трем и трем свои праны и ум, чтобы отделить ум от грубых пран и от схваченности с телом. Что следует делать еще, когда мы медитируем? Чтобы удерживать медитативное состояние после сессии, примерно за 5 или 10 минут до окончания сессии надо открыть глаза и мягко перевести Махашанти во внешнее пространство. И тогда Махашанти становится Шамбхави мудрой. То есть вот то состояние расширенности и концентрации на пустотном экране следует объединить с внешним миром, удерживать с открытыми глазами. То есть мы переходим уже к созерцанию в движении. Что нужно делать, если ум возбужден, и если прана поднимается, и мы чувствуем вялость, и нам надо активировать нижние чакры, усилить связь с красной каплей. Во время ходьбы тогда пустотное состояние, подобное пространству, надо опустить и, сделав мулабандху, почувствовать пульсирующую энергию красной капли в копчике и созерцать, соединяя пустотное состояние с этой энергией. Таким образом, вы заземлите и отрегулируете течение своих пран. Вновь и вновь надо это делать, пока вы не почувствуете, что это можно делать, и не научитесь.
Первая дхьяна. Мелькающие мысли, чувственное восприятие, осознание болезненных физических состояний исчезает. Сознание с самого начала непрерывно приковано к объекту концентрации, чувства восторга, блаженства и однонаправленности.
Первую дхьяну вы можете ставить себе как задачу на подобных ретритах. Когда ум прикован к объекту концентрации, больше нет мелькающих мыслей, обрывков впечатлений, вы большую часть сессии от начала до конца удерживаете объект концентрации. Если это удается, возникает радость и восторг. И такая медитация является победой. Вообще монахам я всегда рекомендую вести ежедневный дневник своей садханы. И в конце в каждой сессии отмечать примерно, как прошла сессия. То ли это победа, достижение какого-то правильного состояния, то ли это поражение, когда ум полностью в хаосе и блуждает, не может успокоиться, то ли это ничья, когда ни ум, ни вы не одержали победу, был такой паритет, но в принципе поражения не было. И вот каждую сессию, после окончания сессии, будет хорошо, если вы будете так оценивать себя. Победа, поражение, ничья, свел в ничью. И чем больше у вас будет хотя бы таких ничейных состояний и побед, тем больше будет у вас наращиваться успех в сидячей медитации. Сам по себе успех в сидячей медитации, он должен во что-то перерасти. То есть просто проживание, достижение глубоких тхьян медитации, это хоть и считается важным опытом, но имеет ценность не само по себе, а настолько, насколько мы можем перевести это медитативное состояние в повседневность. То есть, когда мы можем медитативное состояние поддерживать в повседневной жизни, сделая его садханой созерцания.
При продолжительном, непрерывном фокусировании на объекте медитации наступает момент, когда первый раз преодолевается поверхностное сознание. Это является полным поглощением, растворением или дхьяной. Ум внезапно как бы погружается в объект и остается в нем неподвижно. Мешающие мысли полностью исчезают. Нет ни чувствующих восприятий, ни обычного осознания своего тела. Физическая боль не ощущается. В сознании преобладают восторг, блаженство и однонаправленность. Они являются ментальными факторами, которые при их одновременном наступлении констатируют наличие состояния дхьяны.
Итак, когда вы переживаете восторг, блаженство, и все это сопровождается однонаправленной фокусировкой на объекте медитации, вы можете быть четко уверены, что это первая дхьяна. Считается, что те, кто обладает способностью входить в первые дхьяны, могут уже перерождаться на небесах Сваргалоки. То есть это те, которые могут обрести перерождение в чистых странах. Они достаточно усмирили страсти и умы, чтобы обрести такое состояние. И вот тот восторг и блаженство, которое вы испытываете в первой дхьяне, оно соответствует настроению богов. Боги не находятся в состоянии человеческого настроения. Им не присущи, например, унылость, раздраженность или разбросанность ума. Боги находятся в различных медитативных состояниях. Именно поэтому они такие творческие и могущественные. Например, в блаженстве и радости, в состоянии восторга. И когда вы попадаете в божественные миры, то этот восторг, он как бы окружает вас, потому что из восторга сделано окружающее пространство мира богов. И когда вы переживаете подобное состояние, не следует на них как-то сильно опираться, захватываться ими, делать своей опорой. не следует к ним привязываться. Вместо этого вы стараетесь еще больше успокаивать ум и еще больше проникать в сущность сознания. Поскольку само по себе захваченность блаженными переживаниями, оно не ведет к освобождению, а ведет к становлению Богом сферы желаний. Но боги сферы желаний — это такие существа, которые поглощены тхьяной. Возможно, вы видели, иногда встречаются такие удивительные люди, они как бы и не люди вовсе, хотя в телах людей. Они такие очень утонченные, божественные, восторженные такие. Они творческие очень, может быть, музыканты, художники, они немного не от мира сего. И они очень поглощены вот собственными состояниями. И с одной стороны, они очень возвышенные, но с другой стороны, они иногда могут быть совсем непрактичны в жизни. И кроме вот того, чем занимаются, они другого ничего не видят. И они сами живут в своем таком превосходном, блаженном внутреннем мире. Но если какие-то факторы происходят, то они сразу все теряют и испытывают шок, потому что они не знают, как интегрироваться с ситуацией. Это примерно напоминает состояние богов. Или это как два влюбленных, которые, забыв обо всем, просто поглощены друг другом. И боги сферы желаний находятся примерно в таком состоянии. Но когда их заслуга и сила тхьяны иссякает, то это блаженство исчезает. И им из-за слабости сознания снова приходится возвращаться и рождаться в мире смертных.
Существует тонкое различение между восторгом и блаженством. Восторг на уровне первой тхьяны подобен первому удовольствию или волнению, когда получаешь давно искомый предмет. Блаженство – это обладание этим объектом. Восторг может ощущаться как подъем волос на теле, как мгновенная радость, вспыхивающая и исчезающая подобно молнии, как волны, прокатывающиеся по телу раз за разом, как ощущение левитации или как погружение в водоворот счастья. Блаженство – это более смягченное состояние продолжительного экстаза. Экограта – это свойство ума, которое сосредотачивает его в состоянии тхьяны. Первое знакомство с тхьяной длится лишь мгновение, но путем непрерывных усилий появляется способность удерживать это состояние в течение все более и более длительных интервалов.
Обычно у вас будет такое переживание. Вам удается достичь экограты, однонаправленности. И некоторое время вы находитесь в таком блаженном состоянии, это блаженство нарастает, вызывая восторг. И когда этот восторг достигает какого-то пика, ум уже отказывается дальше находиться в однонаправленности и соскакивает на отвлечение. И появляются мысли: «О, это же первая тхьяна! Как здорово! Надо же! Я сделал это!» И ум очень лихорадочно начинает это все обсуждать. И внезапно, как только вы ввязались в эти обсуждения, вы видите, что вы все потеряли, и вам надо начинать заново. Вместо этого надо сразу же пресечь это и сказать уму: «Ты потом об этом подумаешь. Ты все хорошо обдумаешь, когда сессия закончится. Сейчас не время для этого». И попытаться продолжить вот такое ровное, однонаправленное состояние. Ум всячески будет вас обманывать, пытаться. И когда грубые мысли будут под контролем, то тонкие мысли, словно через сеть мелкая рыба, все равно будут просачиваться. Например: «Это пустота». Или будут такие мысли: «Абсолютное спокойствие». Или «Безмыслие». И иногда можно быть даже в шоке от того, какие изощренные формы ум может предпринимать, чтобы проникнуть и преодолеть барьер вашего контроля, преодолеть эту заслонку на унмане, безмыслие. И если вы слишком жестко пытаетесь делать унмане, пребывать в безмыслии, ум может наоборот бунтовать и буквально взбеситься, и пытаться пробить, преодолеть эту заслонку. Вместо этого надо это делать более мягко. Надо как-то сказать, ум, ты сам по себе, а меня интересуют другие заботы. Я буду держаться вот этого пустотного состояния экрана. Тогда мысли, потеряв силу, будут мгновенно на первой стадии возникновения сразу гаснуть, потому что ваше сознание будет занято созерцанием однонаправленным экрана.
Пока вы не овладели дхьяной, она будет неустойчива и легко утрачена. Полное мастерство приходит тогда, когда медитирующий может достигать дхьяны когда угодно, где угодно, сразу же, на период любой продолжительности, как только он этого пожелает.
Итак, когда одна мысль, первая мысль исчезла, а новая мысль еще не возникла, есть промежуток. Надо просто попытаться в этом промежутке остаться. Сосредоточиться на пустотном сознании в этом промежутке. А когда придут блаженные или другие состояния, не дать себе отвлечься. Выполнить три неподвижности, не шевеля тело, не используя речь, и не активируя мысли. И благодаря этим трем неподвижностям стабилизировать ум и войти в такую дхьяну. По окончании сессии, перед окончанием сессии, мягко открыть глаза, выполнить Шамхали мудру, с тем, чтобы зафиксировать и удержать сознание, объединить с нижними чакрами, Муладхара чакрой или Свадистана чакрой. И когда наступает период ходьбы, мягко, не делая резких движений, встать и стараться сохранять такую сосредоточенность. Так обычно выполняется классическая садхана в нашем монастыре, включающая медитацию Махашанти и ходьбу в созерцании. Все остальные как бы техники и практики – это то, что развивает их. Oh.